каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
Добрый вечер, уважаемые родители, бабушки и дедушки. С вами ведущая Елена Самойлова, и, как обычно, в этот час мы начинаем наш разговор о детях. Ведь они наша главная забота. Сегодня подробно поговорим о том, как в оставшиеся летние месяцы подготовить ребенка к детскому саду или школе. Разобраться в теме нам поможет кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и практической психологии Московского государственного педагогического университета Лариса Овчаренко. Лариса, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каждый родитель желает знать.
Сейчас лето. Многие родители думают, что закончатся эти замечательные теплые месяцы, и мы пойдем в детский сад, или с 1 сентября мы идем в школу. У родителей осталось, с одной стороны, немного времени, с другой стороны, наверное, достаточно для того, чтобы подготовить своего ребенка к тому, что он пойдет в социум. Кто-то в школу, кто-то в детский сад. Давайте по порядку. Вот как помочь своему ребенку подготовиться? Наверное, начнем с детского сада. Вот что нужно сказать? Сейчас в основном дети идут в садик в 3 года. Вот такой замечательный возраст. И как же им впервые оторваться от мамы, от папы без слез? Потому что слезы, особенно в самый первый раз, это, в общем, не секрет, что они встречаются часто. Вот как подготовить своего ребенка к тому, что он пойдет в детский садик?
3 года. Мы тоже уже в одной из передач говорили, что, конечно же, да, это тот самый кризис 3 лет, или кризис «я сам», или кризис нигилизма, да, по-разному мы его называем, но он тоже условно 3 года, потому что где-то он с 2 лет, где-то там с 2,5, у кого-то там в 3 года и 3 месяца он начинается. Но суть в том, что примерно в это время. И в это же время очень часто случается, да, отрыв от мамы и приучение к детскому саду. Ну и, конечно, я думаю, что все наши уважаемые слушатели, родители знают о том, что, да, ребенка можно там постепенно приучать к детскому саду. Мы ходим гулять к детскому саду, путешествуем вокруг него, а может быть, там зайдем на какое-то время, на площадку на детский сад. В детский сад, извините, пожалуйста, можно, да, там потом в группу на часик, на 2 привыкать, постепенно адаптироваться, на какие-то развивашки ходят родители, да, для того, чтобы приучить к тому, что есть еще что-то, кроме твоей комнаты, кроме дома и кроме там квартиры бабушки с дедушкой, да, есть еще какое-то пространство, есть еще какая-то территория, которая тоже может быть тобой освоена. И с одной стороны, это 2 кризиса. Кризис «я сам», и он предполагает отрыв от мамы, потому что мы говорим, что в это время ребенок вообще выходит из орбиты матери и понимает, что есть не только я, потому что я и мама сливаются, симбиотические связи происходят. А здесь как раз тот самый этап нормальной контрзависимости, когда ребенок говорит: нет, теперь есть я и есть мама. И опять эта задача тоже, казалось бы, вот оно, прекрасное время. Давай-ка в детский сад. Ну, ты же отделен от мамы. Но в то же время ребенок испытывает страх, когда есть небезопасность, то куда? Конечно, за ножки мамы спрятаться или на руки к папе обязательно залезть, потому что, ну, все-таки страшно. То есть, с одной стороны, я говорю: угу, я сам уже. А с другой стороны, если есть какая-то ситуация опасности, то, конечно, должен быть тот взрослый, за который ребенок спрячется. И тут 2 кризиса наслаиваются: новый социум, новые дети, и в то же время, да, вот это переживание своего собственного отделения от мамы. И поэтому, ну, я думаю, что слезы будут в любом случае, потому что это же надо прожить. Слезы переживания, слезы отрыва от мамы, отрыва от привычной обстановки, от привычной комнаты, посуды, своей ложки. Потому что в этот период времени вот эта история формируется, что есть мои игрушки, есть моя тарелочка, есть моя любимая ложка и чашка. И вот это, с одной стороны, это нужное присваивание себе, чтобы сформировались границы ребенка. И с другой стороны, это то все, чего там в детском саду пока нет. Там нет ничего моего. И поэтому так важно вот это что-то, да, еще свое вместе с ребенком, что-то передать, чтобы он имел возможность с чем-то своим приходить. У меня была одна клиентка, у ее девочки 2,5 лет было на несколько частей порезанное одеялко. Девочка ее называла: это моя Каля. Мне клиентка разрешила про это рассказывать, поэтому я открыто про это говорю. Это замещающая фигура была. родители. Вот эта калия, которая заменяла маму, это часть одеялка плюшевого, которую порезали для того, чтобы она могла вот в разные, да, места как-то ее брать, не брать большое одеяло. И вот она везде с ней, то есть это фактически была замещающая фигура, переходящая фигура мамы. В тот момент, когда мамы не было рядом. Это какая-то игрушка, вот когда-то это какая-то одежда, может быть, какая-то ткань. Что-то, что ребенок берет с собой и что его условно сохраняет в ситуации безопасности. Потому что фактура, запах дома, мамы, все это сохраняется вот в этой вещи, вот в этом, да, переходном таком объекте. Потому что в этот период времени для ребенка уже родители становятся постоянным, константным объектом. Ребенок уже начинает понимать, что родители никуда не денутся. И вот как раз, как только наступает этот этап, то ребенок уже будет способен вот это отделение проживать. Да, все равно со слезками. Ну, все-таки, да, с мамой спокойнее, безопаснее, а там новая тетя, даже если она мне улыбается, но все равно. А еще мы с вами знаем, что всегда в детских садах есть этот феномен хорошего и плохого воспитателя, условно, да. Сейчас я с огромным уважением и поклоном ко всем воспитателям, потому что это действительно тяжелейший такой нужный труд. Но ребенком субъективно, да, одна тетя воспринимается как принимающая, а другая как чуть более строгая. И поэтому вот это все ребенок проживает, и поэтому слезы, они естественны. Это этап как раз отреагирования. Поэтому если ребенок плачет, конечно, для сердца каждой мамы это ужас ужасный, но в целом это нормальная ситуация, когда ребенок реагирует. Потому что сначала он испытывает страх, что мамы нет, потом он приучается замещать. И дальше он, понимая, что мама постоянный константный объект, который вечером, ну или через там 2 часа придет и заберет из детского сада, или там бабушка, няня, кто-то взрослый, то ребенок постепенно к этой ситуации привыкает. Да, он может и протестовать, не есть, да, там, и даже, может быть, бунтовать немножко, там, игрушки скидывать. Все это, ну, в некоторой степени нормальная история такая с адаптацией к новому месту. И в результате складывается, да, новая общность у ребенка, это группа в детском саду, это воспитатель, который становится в результате значимым другим, который тоже ребенок имеет способность привязаться вслед за родителями, эмоционально привязаться. Мы тоже в одной из программ говорили про то, что такое привязанность. И вслед этому новому взрослому идти за ним и доверять ему, но при этом все равно с той же радостью, да, бесконечной встречать маму и говорить, какое счастье вместе с мамой идти есть вкусное мороженое из детского сада по дороге домой.
Пока сейчас есть вот этот период, значит, мы гуляем около детского сада, постепенно привыкаем, рассказываем ребенку о том, что такое детский сад. Чему еще мы должны его научить? Чтобы слез было меньше, чтобы переживаний было меньше и чтобы ему было проще.
Мы еще должны научить ребенка взаимодействовать с другими детками на детской площадке еще до детского сада. Мы должны приучить его взаимодействовать с игрушками других детей, с общими игрушками, потому что в детском саду все это будет. Будут другие дети. Да, мы должны, конечно же, обучить уже ребенка той игре, к которой он способен в 3 года. Это уже не манипулятивная, но еще не сюжетно-ролевая игра, которая будет в более позднем возрасте. Но, тем не менее, уже, да, играть в какие-то группы игрушек, составлять их, перекладывать, раскладывать, уже в какие-то истории, может быть, маленькие включать, да, то есть вот детскую игру дать, она спонтанная, это естественная среда для ребенка, но тем не менее показать и ввести в игру должен все-таки взрослый. Поэтому практика игры должна быть обязательно, потому что она будет ведущей деятельностью еще очень долго, вплоть до школьного детства. И поэтому вот этому тоже очень важно учить, чтобы, да, ребенок в эту игру включался. Чтобы он включался с детками, помогать ему вместе, потом отходить, чтобы быть где-то рядом в доступности, да, глазок ребенка, чтобы у него не вызывать тревогу. Но, тем не менее, отпускать его чуть-чуть на площадке от себя, не везде его за ручку держать, потому что он потом без мамы не сможет, а все-таки давать ему некоторую самостоятельность, понятно, в пределе наблюдения мамы и контроля мамы, но, тем не менее, да, давать возможность ему самому включаться в игру и самому знакомиться, помочь ему самому это сделать, подсказать как, много раз напомнить, если забывает, ничего в этом страшного нет, но тем не менее, да, вот этот уже опыт и навык ему давать. Конечно же, какой-то навык самообслуживания, это не секрет, можно посмотреть, да, что ребенок по отношению к себе должен уметь сделать, да, там, одеться, раздеться, найти свои вещи, да, обнаружить их, значит, шкафчик запомнить с определенным там изображением и так далее, и так далее. Понятно, что все это при помощи взрослого, но тем не менее, все то, что лежит в зоне ближайшего развития ребенка, да, вспоминая великого Льва Семеновича Выгодского, конечно, уже вот эти знания о себе, да, уже ребенок должен иметь для того, чтобы спокойнее себя чувствовать, и чтобы период того, когда он плачет, горюя, отрыв от мамы, это будет происходить, не надо из этого делать какую-то трагедию. Понятно, что если ребенок много плачет целый день, да, то надо смотреть, почему такая реакция, да, вот уже невротическая, ребенок не справляется с отрывом, тут надо смотреть. И чаще всего мы придем, что это тревога мамы, это мама тревожится, и поэтому
а
ребенок это, конечно, конечно, абсолютно точно, тут тоже надо, да, будет мамочкам на себя обращать внимание в этом отношении. Но вот когда уже что-то есть, что вот чересчур, да, эмоциональная реакция, конечно, надо на это обращать внимание. А так все эти вот переживания, это естественно, и даже хорошо, что ребенок, например, поплакал, а не замкнулся где-то, да, в углу и отмолчался, и вообще никак это не прожил. Поэтому лучше он это проживет, и мама потом обязательно, мама объяснит, что да, я за тобой обязательно приду, я пройдет там столько-то времени. Ребенок еще, конечно, не понимает времени, да, и часов, но там, если ребенка оставляют пробно, да, там на час, на два, то условно, можно сказать, там, ты поешь, там, ты поспишь, и я за тобой приду, или ты поиграешь и посмотришь мультики, и я за тобой приду. То есть обязательно у ребенка вот эта черта временная, да, заодно мы и пространственно-временные представление у ребенка ориентируем, формируем, да, когда ребенок точно будет знать, что мама придет, и мама его заберет, и у него не будет никакой травмы брошенности и оставленности.
Не всегда у ребенка, даже у маленького, складываются отношения с воспитателем. Как понять, что что-то происходит не так? Ведь он еще не может развернуто рассказать и даже не всегда может осознать, что происходит. А родителю нужно понять, что ситуация какая-то нехорошая, что с ней что-то надо делать, возможно, переходить в другой детский сад. Вот как понять, где эти самые сигнальчики?
Как правило, сигнальчики любых изменений в жизни ребенка, они в проявлении болезненности. Это может быть вдруг резкая температура на фоне общего здоровья. Это может быть нарушение сна, нарушение питания, нарушение видов деятельности конструктивных. Да? Если там ребенок всегда с удовольствием там, собирал какой-нибудь конструктор, пазлы какие-нибудь крупные, лего рисовал, то тут вдруг потерял к ним интерес. Вдруг стал больше плакать. Или вдруг, да, из детского сада там, постоянно возвращается грустный или плачет, или говорит: «Нет, ни в коем случае в детский сад больше никогда в жизни не пойду». Или если нарушается сон. То есть вот если нарушается привычное поведение ребенка, то это всегда сигнальчики, за этим надо смотреть. Еще раз хочу сказать, что очень часто это может быть такое болезненное состояние на фоне общего здоровья.
А если ребенок, в принципе, ведь ему может не хотеться идти в детский сад первое время, но через какое-то время, в принципе, он должен привыкнуть, ему это должно начать нравиться. А вот если он говорит, что не хочу идти, значит, там есть что-то, что должно вызвать тревогу у родителя.
Да, если долго не может адаптироваться к детскому саду, потому что что и говорить, воспитатель – это тоже залог успеха адаптации. Не все зависит от воспитателя, безусловно, но он, конечно, абсолютный проводник, да, ребенка в детский сад. И естественно, что талантливый воспитатель, который действительно прям воспитатель, да, что называется, от Бога, то он предложит максимум усилий для того, чтобы ребенок адаптировался. Действительно, если сейчас нас слушают воспитатели, то тоже, наверное, они сейчас будут со мной немножко конфронтировать и сказать: ну, детки же разные бывают. Да, конечно, мы это понимаем, детки бывают разные, кому-то надо больше, да, времени для адаптации. В целом это все прекрасно понятно, но если ребенок не может адаптироваться, да, там, условно говоря, через 3 месяца к детскому саду, то, потому что 3-6 месяцев, да, период адаптации, да, к любым новым условиям. Детская психика очень гибкая. Ребенок очень много может к чему адаптироваться и довольно быстро, потому что психика очень пластичная. Но если не получается, если ребенок болеет, день ходит в детский сад, 2 недели болеет, то надо говорить, да, о том, что все-таки какое-то вот переживание отрыва от мамы, плюс это может быть, да, еще какая-то негативная субъективно ребенком я это подчеркиваю, да, какая-то негативная ситуация, ну или объективного характера, да, потому что действительно всякое может быть, с воспитателем могут сложиться у ребенка какие-то отношения по разным причинам. Или ребенок мог что-то наблюдать, чего-то испугаться. Например, ругают какого-нибудь мальчика, а он такой чувствительный, и он принял это на себя, как будто ругают и его тоже, да, и это тоже может сработать таким вот триггером, да, что для ребенка вот в каком-то, в таком в глубоком переживании. В общем, за любыми изменениями, да, в поведении, в жизнедеятельности, во сне, в пищевом поведении, да, в режиме питания у ребенка, все это нам будет говорить о том, что у ребенка есть основания про что-то переживать.
Про малышей поговорили, теперь о будущих первоклассниках. Здесь, наверное, подготовка все-таки посложнее, потому что здесь ребенок должен прийти, готовый получать новые знания, он должен уметь концентрироваться, он должен уметь сидеть на одном месте и внимательно слушать учителя практически, ну, 25 минут в первом классе уроки, да, первое время. Так вот, как же психологически подготовить будущего первоклассника к школе? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
Когда мы идем в школу, то, конечно же, если ребенок ходит в детский сад, то в подготовительной группе, и мы с вами прекрасно понимаем, что она так и называется, подготовительная, потому что основная ее задача – подготовить ребенка к школе. Естественная, да, должен быть переход, естественная среда из детского сада, из подготовительной группы в школу. И здесь надо сказать, что сейчас очень многие школы взаимодействуют с детскими садами. Если, например, в Москве, так это целые учебные комплексы, если это в других регионах, то это просто договоренность, да, между школой и детским садом. И вот чтобы эту преемственность соблюсти, действительно очень многие, я просто это доподлинно знаю, образовательные организации целенаправленно выстраивают работу, да, между детским садом и начальным звеном общеобразовательной школы. Если такого нет, ну, конечно же, да, мы всегда рекомендуем тогда как-то родителей просить, да, вот воспитателя как-то, может быть, со школой понять или в какую школу родители предполагают ребенка отдать, там посмотреть, кто будет набирать первый класс, и, может быть, подойти, договориться с учителем, познакомиться. Ну, вот это было бы все очень здорово, да, в подготовительной группе или, например, в ту школу, в которую ребенок будет поступать, может быть, на какие-то занятия походить, чтобы познакомить с будущим учителем, пока ребенок ходит в подготовительную группу. Это тоже очень хорошая, очень красивая история, которая помогает адаптироваться. Не надо очень много занятий, развивающихся. Здесь дело не в развитии когнитивных способностей или не в накоплении знаниевого опыта. Это больше про социальный опыт и больше про психологическую, эмоциональную готовность ребенка к школе. Конечно, важны знания, безусловно. Но в конце концов ребенок в школу идет за знаниями. Да? И понятно, если он, там, родители хотят, чтобы он проявил себя на собеседовании и, я не знаю, там, складывал с переходом через десяток, это не самоцель. Абсолютно не самоцель. Важнее, чтобы ребенок смог высидеть эти 25 минут, да, чтобы у него развивалась произвольность, чтобы, например, на инструкцию нарисовать четырехугольник синего цвета он бы не рисовал бабочку, а рисовал четырехугольник синего цвета. Вот это важная история. Но когда мы говорим, что ребенок гармонично развивается, то, в принципе, да, он уже как бы там к 6,5 годам готов к посещению школы. Но мы все знаем, что все наши детки уникальны, и все в своем темпе развиваются, и есть какие-то особенности и так далее. Все мы это прекрасно понимаем, поэтому, конечно, некоторых деток надо готовить к школе. И тогда мы говорим, что эта готовность бывает, ну, она состоит из нескольких элементов. И, конечно, прежде всего я начну с психологической готовности. Это готовность, да, нашей психики, психики ребенка и нашей тоже родительской психики, да, к тому, что ребенок идет в школу. Это готовность эмоциональная, это готовность мотивационная к школе. Ну и, конечно, готовность знаниевая. Но здесь я бы все-таки говорила о естественном, да, развитии. Сейчас родители очень много увлекаются дополнительным развитием. И, конечно, каждый тут родитель принимает то решение, которое он принимает, абсолютно точно. Но все-таки я предлагаю родителям в большей степени обратить внимание на готовность личностную, психологическую, да, вот эмоциональную, мотивационную готовность к школе. хочет ли ребенок идти в школу, готов ли он. Пока у него, у дошкаленка, конечно, будет все-таки атрибутивная мотивация, внешняя мотивация, как мы с вами в одном из выпусков говорили, что у меня такой красивый портфель, у меня самый прекрасный пенал, а какой у меня будет, значит, какая там обложка у меня будет на прописях, с какими-нибудь там прекрасными животными, и там будет самая красивая панда или самый розовый блестящий единорог, которым я буду хвастаться всем девчатам в классе. Пока это так, но тем не менее уже все-таки, да, будут проявляться и первые росточки такой внутренней мотивации, когда я хочу учиться, когда я хочу сидеть за партой. Это тоже внешняя история, но она уже больше про школу, да. Я, например, всегда на прослушивании, когда у нас еще было в первый класс, для того, чтобы просто уровень определить и дать какую-то, может быть, рекомендацию родителям на лето, да, я всегда у ребенка спрашивала: посмотри, ты сейчас в классе, в котором ты, скорее всего, будешь учиться. За какой партой ты хочешь сидеть? Почти все хотели сидеть за первой партой, быть отличниками, и вот прям так им быстрее. Они так с таким удовольствием выбирали это, да, место, в которое они займут, потому что это тоже позиция. И вот больше про это. Играть, может быть, в школу, да, играть в учителя, если есть, если играют. Вот посадить игрушек и всех их научить писать букву А, например, да, погружать вот в эту деятельность, получать какие-то новые знания. Ой, как здорово, говорит мама, например, ты будешь ходить в школу, и там столько интересного тебе будут рассказывать. Ой, и ты будешь маме рассказывать, как интересно будет маме тебя слушать. Да, и это вот то, что будет мотивировать ребенка к получению знаний. И потом вот этот прекрасный возраст почемучек, да, из трехлеточек, сохранить вот эту, да, тягу к знаниям и вот эту активность, и поисковую активность, чтобы потом, да, ребенок что-то узнавал. Поэтому излишняя готовность знаниевая, она может привести просто к тому, что в конце четвертого класса ребенку будет скучно, неинтересно. Это хорошо, если в школе есть и в классе разноуровневое образование, это задача со звездочкой или, да, там образование 1.0, 2.0, 3.0 и так далее, ну, уже к более старшим классам, я имею в виду, в началке, где ребенок с хорошей подготовкой будет иметь возможность идти дальше. А так он просто заскучает, а потом в седьмом классе он скажет:
мне интересно.
Абсолютно, мне вообще не нужна ваша школа. Я устал. Я устал, мне неинтересно. И вот тут либо тогда постоянный уровень сложности поддерживать, да, и обратной связи, либо все-таки не торопиться, да, с получением именно знаний, с которыми ребенок придет в первый класс. Все-таки сориентироваться, какая программа, да, опять познакомиться с учителем, какие ожидания у учителя, с чем он, да, вот в этом смысле будет работать для того, чтобы вот не перегрузить ребенка. Потому что ребенку так важно даже будущему первокласснику оставить его зону детства. Это очень важно, где он мог бы доиграть. Ему важно доиграть. Он еще будет чуть ли не первый класс весь играть параллельно с учебой. Это очень важно, дать ему эту возможность. И я понимаю беспокойность родителей, когда хотят автомото-велофото, да, и кружок еще по вышиванию, и еще что-нибудь. Абсолютно понятны эти тревоги и чаяния родителей, чтобы хотят видеть своего ребенка интеллектуальным, развитым. Все это так. Но я настаиваю на том, чтобы дать ребенку детство. Даже при подготовке. И посмотреть, если, да, там, может ли он долго чем-то заниматься, может ли он 20 минут высидеть, например, рисуя какой-то рисунок, или собирая конструктор, или быть, например, в любой другой конструктивной деятельности, там, в лепке или еще в чем-то. Вот если не может, посмотреть, да, каждый раз на минуточку это время увеличивать, чтобы он привыкал, показывать ему время, чтобы он умел следить за временем, может быть, внутреннее ощущение времени, да, ой, давай засечем там минутка, это сколько? Да, и вот мы играем в эту минутку. Какое вот внутреннее ощущение времени и так далее. Научить его отдыхать, там, делать физкульт-минутку, да, для того, чтобы пальчики отдыхали, и тело отдыхало. Вот это все, да, вот этому всему научить. Общие знания о природе, дни недели, месяцы, времена года. Вот знаниевый компонент вот в этом, да, чтобы ребенок ориентировался в окружающем пространстве, в окружающем мире в большей степени, нежели уметь знать все буквы, все цифры, как они пишутся, прекрасно бегло читать и так далее, и так далее. Поэтому тут вот очень важно вот этот баланс соблюсти.
Каждый родитель желает знать.
Друзья, родительское время на детском радио истекло. Всю неделю с нами был замечательный специалист, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и практической психологии Московского государственного педагогического университета Лариса Овчаренко. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте детифм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне и в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Всем хорошего вечера и отличных выходных.
Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.